Господи, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя за то, что Ты давал нам здесь победу и разрушал твердыни дьявола. Да будут разрушены они в этом служении, и да насытятся святые Твои поклонением пред лицом Твоим и общением с Тобою. Да будет раскрыт наш разум к уразумению Твоих божественных глаголов. Да поднимутся святые Твои на вершины для них недосягаемые по Слову Твоему. Дух Святой, я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Третья книга Царств, глава 18. По прошествии многих дней было слово Господне к Илье, третий год. Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. Сегодня мы вновь возвратимся в события наших дней. Пророк Амос сказал: «Наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». И это обстоятельство в церкви произойдет только по той простой причине, что поднимется группа людей, группа Ильи, которая встанет пред Ахавом, которого мы рассматриваем как душевного человека по отношению к духовному, или как демократические религиозные структуры по отношению к теократическим структурам, божественным структурам. Весь христианский мир сегодня разделен практически не так уж на много течений. Существует всего два течения, хотя и много деноминаций и конфессий. Но тем не менее существует только два. Это демократическое устройство и теократическое устройство. Илья приходит и говорит: «Жив Господь, перед которым я стою сии годы, не будет дождя, разве только что по слову моему». В наши дни, независимо как будто бы от свободы, данной в некоторых странах, и той евангелизации, которую сегодня испытывает мир, тем не менее церковь испытывает необыкновенный голод и необыкновенную жажду слышание слов Господних. Много теологических факультетов, религиозных всевозможных институтов, и тем не менее живого слова мало, дефицит. Становится все меньше и меньше и меньше. Как будто бы несмотря на пробуждающуюся харизматию, которая в основном сегодня направлена в неправильных направлениях. И называя себя харизматой, многие харизматы вообще далеки от харизматии. Харизматия – это практика даров Духа Святого, который, потому что мы уже с вами рассматривали, что дары Духа Святого – это духовные или же природные характеристики личности Духа Святого, и невозможно пользоваться какой-то определенной его характеристикой вне его. И теперь сегодня мы хотим рассмотреть не просто это событие, как событие в прошлом, но как событие, которое происходит сейчас, сегодня, с нами. Действительно, разбирая эти места Священного Писания, мы везде встречаем и находим самих себя. Мы находим, что пророк Илья, который одевался в одежду из верблюжьего волоса, и который жил в пустыне, которого не знал религиозный мир, который внезапно появляется на страницах Священного Писания и становится пред демократическим, душевным, религиозным служением и говорит: «Так говорит Господь, не будет дождя». То есть люди думают, что Бог посылал дождь, времена плодоносные, я имею в виду в духовном смысле. Они думали, что у них правильное направление, поэтому Бог и крестит их Духом Святым, у них правильное направление, поэтому Бог и наполняет церкви, поэтому благословляет их миссии. Вы знаете, что правильность направления не зависит от успеха религиозных организаций или вообще религиозного успеха. Мы не можем исходить от успеха или неудачи для того, чтобы рассмотреть, правильно ли мы движемся. Иисус на кресте – это полная неудача, все рассыпались. Апостол Павел, уходя из жизни, тоже видел, что все сиськи оставили его. И тем не менее, это был успех. Потому что он понимал, в чем зависит успех. Он не зависит от того, здесь скамейки наполнены или полупустые. Люди оставили Иисуса, когда он сказал им, если они не будут пить его крови и есть его тело, не будут иметь в себе жизни. Тем не менее, осталась горстка людей, которая и являлась великим успехом Царства Небесного. так и сегодня. Успех зависит не от того, насколько успешно двигается религиозная деятельность, а от того, насколько мы возрастаем в духе и знаем то положение или место, где мы находимся. Где сегодня находится весь христианский мир? Чему он отдает предпочтение? О чем он сегодня разговаривает? Что является его темой? Вы знаете, что главная тема христианского мира – это евангелизация и антихрист. То есть в основном часть занята евангелизацией, а часть бегает по городам, странам, прячась, ища и готовясь встретить с антихристом. Опустошая все возможные гудвилы, собирая металлолом, они что, таким образом с сатаной думают встречаться? Что гудвилы опорожняют и хотят куда-то бежать? Но существует категория людей, которая внезапно появилась и заявила о себе младенец мужского пола, который потряс всю эту среду мукой. Он появился и не собирается встречаться с антихристом. Он собирается встретиться со Христом. Это группа Ильи, одежда из верблюжьего волоса, верблюд нечистое животное. И поэтому то оправдание, которое мы имеем, одежда – это символ оправдания. В глазах религиозного мира это является не оправданием, а нечестием. Они смотрят на нас, как на отбросы, как на грешников, как на заблужденных людей. Потому что это одежда верблюда. Но именно на этих верблюдах придут подлинные дары Духа Святого. Именно эти верблюды будут являться носителями подлинных даров, потому что Иисус сказал: «Берегитесь, в последние дни будет много знамений и чудес, множество ложных». Они не приедут на верблюдах. Они придут совершенно в другом оформлении. Они будут говорить, где и как. И поэтому сегодня мы смотрим на Илью как на группу людей, группу церквей. Движение такое появилось уже среди народа Божьего, среди всех стран и среди всего мира появилось движение пророка Ильи. Или же младенца мужеского пола, которые явно заявили о себе и которые не признаны. Они вообще не признаны, они вычеркнуты, как в свое время Израиль не числился среди народов. Так и они пытаются не говорить, пытаются молчать, а если говорить, то говорить только негативно. Там заблуждение, там все можно. Но тем не менее, Илья знал, что ему можно и что ему нельзя. Он прекрасно освоил стратегию Бога. И он находился в пустыне во время этого голода, и ворон питал его. Потом его питала языческая вдова. И это тоже прообраз. Истинная церковь, скорее всего, сойдется с языческой вдовой из Сарепты Сидонской, которая увидит в нем человека Божия и примет его. Израиль не принимал его. Вы увидите далее, что он станет пред Израилем и скажет, где Бог, Ваал или тот, и Израиль не будет знать, где Бог. И для Израиля пророки Ваала были дороже, чем пророк Илья. Но теперь прошло время, много времени, и Бог, наконец, повелевает ему. Первое, что он ему повелел, запретить дождю. И церковь это делает сегодня. Церковь сегодня провозглашает, да прекратятся благословенные потоки дождя на демократические структуры, чтобы они могли осознать, и поняли, потому что они думают, что раз все идет хорошо, значит мы идем в правильном направлении. Быть может, они побеспокоятся и начнут искать эту воду. И мы увидим, что действительно не стали ее искать. И Бог смиловался. Он сказал: пойди покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. Это говорит о том, что Бог послал этого человека. Бог возбудил сегодня святых, чтобы они молились о прекращении благословения на демократические структуры. Быть может, это звучит кощунственно, но тем не менее это истина. Мы призваны благословлять наследие Божие. Мы призваны благословлять людей, которые имеют образ Бога живого. Но мы не призваны благословлять людей, у которых отец дьявол. Мы не призваны благословлять самого дьявола и его дела. Мы призваны разрушать дела дьявола. Разрушать – это значит проклинать. Я знаю, это слово режет слух. Это каменный нож, который обрезает необрезанное ухо. И теперь Илья именно был таким человеком. Он пришел. И Бог ему сказал: пойди. И сегодня церковь получает свое поручение, свое полномочие предстать наконец-то и сказать Ахаву. Мы будем рассматривать Ахава как демократические структуры душевного направления и Ахава как душевного человека, живущего лично в нас. Я понимаю, что нас должно в первую очередь больше всего волновать не душевный человек, находящийся рядом или находящийся где-то, но душевный человек, находящийся во мне. Мой возрожденный дух – это Илья, и мой душевный человек – это Ахав. И поэтому душевный человек ненавидит все духовное, а духовное все душевное, и между ними идет вражда. Каждый христианин испытывает эту гражданскую войну внутри себя. И теперь Бог приходит в духе человека и говорит: «Я дам дождь, я благословлю тебя». Вы знаете, что церковь пытается. Очень многие дают десятины и приношения, и они больше ждут не благословения духовного, а когда же, наконец-то, их бизнес получит широкие масштабы, и они смогут позволить себе все то, что хотят. Но он говорит: «Я дам дождь на землю, иди». Теперь посмотрим. Он идет. Стих 2. «И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствующего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрыл их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота?» И разделили они между собою землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одною дорогою, и Авдий особо пошел другою дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илья здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли искать тебя. А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, Илья здесь. Когда я пойду от тебя, тогда дух Господень унесет тебя, не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. Раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, Илья здесь. Он убьет меня». И сказал Илья: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь Ахаву». Встреча с Авдием. Кто такой Авдий? Авдий — имя означает «слуга Господен», начальник дворца Ахава. Это прообраз просвещенного разума в душевном человеке. Это прообраз духовного человека, живущего в одном теле вместе с душевным человеком. Вы знаете, что разумом обладает только одна категория людей, рожденная свыше чада Божия. И сказал безумец в сердце своем: нет Бога. То есть люди, отрицающие Бога, нерожденные свыше, это люди без ума, без разума. Они называют, что у них есть ум, а Бог говорит: у вас безумие. У вас никакого ума нет, потому что разум относится к личности возрожденной только. И Бог сказал: я премудрость и обитаю с разумом. Он является послом в душе человека. И через этот динамик, эту голову, он озвучивает свои послания, свои мысли, свое знание о Боге, которое приходит из Духа, который находится в четвертом измерении. Разум в четвертом измерении. И поэтому нерожденный свыше человек безумец. Так говорит Слово Божие, так я цитирую его. Теперь Авдий, царедворец Ахава. Это прообраз разума, просвещенного разума. Это духовный человек внутри меня, который опасается своего душевного человека. Я думаю, каждому знакомо это обстоятельство, когда вы в ужасе сами от себя, и когда все голоса вам говорят, ты не сможешь жить такими высокими нравственными моральными стандартами, которые ты поставил или поставила для себя. Ты просто не способен, ты не отвечаешь требованиям Священного Писания. Ты постоянно нарушаешь заповеди Божии. Ты не способен быть послушным. Ты просто жалкое существо, животное, червь. Тебе лучше петь песни «Я жалкий червь земной». Это больше к тебе подойдет. Но тем не менее, Слово Божие говорит, это слуга Господень и богобоязненный человек. Я хочу показать, что происходит в душевном человеке, чтобы успокоить его. Потому что цель Духа Святого не запугать нас сегодня, а успокоить, утвердить, чтобы сделать наше основание непоколебимым. Он говорит, разве не сказано господину моему, он был богобоязненным человеком, и имя его слуга Господень, как я прокормил 100 пророков, когда Иезавель уничтожала всех пророков. Говоря о сотне пророков, я хотел показать на прообраз, который есть в нас самих. Если мы ненавидим нашу ветхую природу, если мы отреклись от суетной жизни, переданной от отцов, и если мы поливаем это святое семя и свидетельствуем каждый день, каждое утро и каждый вечер, приходя ко сну и отходя, или поднимаясь, вставая ото сна, мы говорим, Отец Небесный, благодарю Тебя, что Ты искупил меня от ада преисподней, ввел в царство Сына Своего и искупил от суетной жизни, переданной от отцов. Лично я повторяю это не только ложась и вставая, буквально иногда мне приходится интенсивно провозглашать это в самом себе. Потому что сатана сегодня больше всего ополчился на младенца мужского пола с одной целью, чтобы убить его. И убийство заключается в обвинении самого себя. Когда внутри вас поднимается обвинение, вы начинаете обвинять себя. Впечатление, что это обвинение идет из вашей совести, из вашего духа. Практически оно идет от клеветника. Потому что кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Мы служим не душою, мы служим Богу духом, и душевное служение Его не устраивает, не удовлетворяет, не успокаивает. Он ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Поклонников, которые ушли в пустыню. Уйти в пустыню – это значит умереть для этого мира. Это не значит покидать города и уходить куда-нибудь в села, в безлюдные места. Это значит умереть для этого мира. Умереть для своего рода, для своей деноминации, для своей культуры и для своей национальности. Умереть. Кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, более, нежели меня, говорит Христос, недостоин меня. Слыши, червь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, ибо желает царь красоты твоей. Поэтому 100 пророков является прообразом полного, законченного, абсолютного спасения, которое было. Авдий их питал хлебом и водою. Если вы обратили внимание, в Священном Писании часто встречается 100 мер масла, 100 мер пшеницы, 100 овец. Вы видите, 100 – это как бы Божья особая полнота в спасении. Вы знаете, что храм, построенный Соломоном, то есть скиния построена, была длиною в 100 локтей. Вы знаете, что там было, помимо того, что она была длиною в 100 локтей, там было 100 брусьев, то есть или 100 таких столбов, которые стояли на серебре, прообраз спасения. И 100 талантов, один талант на один брус, на один столб был употреблен. Поэтому это Слово Божие говорит о том, что это наше спасение. 100 покрывал, 100 этих столбов, которые держат всю скинию. Это есть 100 пророков. Мы знаем, что церковь держится именно на апостолах, пророках, учителях, пасторах, евангелистах, пятигранное служение. Церковь не держится на пасторатах, она не держится на братских советах, на деноминациях, на миссиях. Церковь держится на пятигранном служении, которое определил Бог. И это есть 100 пророков, у них пророческое ведение. Бог дает им пророческое ведение. И все те, кто основывает или сверяют свой путь помазанниками Господними, которых Бог поставил в церкви, чтобы она могла возрастать. Ни один человек не может сам возрастать, если он не признает духовного авторитета в этих людях. Иисус определенно сказал: вы не увидите меня, пока не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне. Следовательно, пока мы не благословим грядущих во имя Господне, которых Бог послал, Он дал им мудрость, Он дал им знание, и Он открыл им путь. Если мы не признаем их, мы не признаем Отца. Иисус сказал: я посылаю вас, и тот, кто не примет вас, тот не принял меня, и кто не принял меня, тот не принял пославшего меня Отца. Он дал этим людям такую высокую власть и привилегию от Его имени прощать грехи и оставлять грехи на людях. Все даю вам власть прощать грехи и оставлять их. И то, что вы простите на земле, то будет прощено на небесах. И что оставите на земле, то будет оставлено на небесах. Конечно, эти люди не прощают по взгляду очей и не оставляют грех по слуху, то, что услышат. Они судят по Слову Божьему. Они имеют ведение Всевышнего. У них есть Слово Божие и всякий суд, который не соответствует написанному Слову, от сатаны. Поэтому теперь мы видим, кто такие 100 пророков, почему их Авдий питал. И тем не менее, обратите внимание, он был в страхе за свою жизнь. Вы чувствуете, что у вас есть полнота спасения, что она не зависит от вас самих, что вы получили ее даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Оправдание мы получаем даром. Никто не может его заработать, постясь, молясь и делая добрые дела. Вы получаете оправдание даром. И тем не менее вы в страхе. У вас есть какой-то страх, что Ахав вас может убить, что у вас есть возможность согрешить, что вы не только имеете такую возможность, но вы и согрешаете. И если Ахав узнает, что вы что-то у него за спиной там с Ильей имеете, он убьет вас, царедворец. Но Илья сказал ему: пойди скажи, Илья здесь. Если я скажу, Дух Господень тебя унесет. Он говорит: никуда не унесет. И поэтому он говорит: пойди покажись Ахаву, а он показывается Авдию. Странно звучит, не правда ли? Потому что Ахав и Авдия — это одно лицо. Будем рассматривать их как одно лицо. Мы рассмотрели внутри человека душевного и духовного, а теперь давайте разделимся и посмотрим на духовных людей. Вот этих людей, на этого Авдия, духовного человека, который в то же время ненавидит, боится, он богобоязненный, он вынужден служить своему господину, потому что тот еще не умер. Вы представляете, если бы Ахав умер, насколько бы Авдию было легче? Вы представляете, насколько легче будет нам, если мы представим Слову Божьему, чтобы оно умертвило нас силой Святого Духа. Иисус сказал: кто не берет креста своего и следует за мной, не может быть моим учеником. Ахав является крестом для Авдия. Практически даже умерщвленная плоть будет заявлять о себе, потому что она умерщвленная, но не уничтоженная. Мы думаем, что умертвить – это значит ни слуха, ни духа, потому что мы неправильно рассматриваем смерть. Мы рассматриваем смерть тела без духа мертво. Теперь мертвому человеку можете делать что угодно, ему не больно. Но вы представьте, что нету такого прообраза, чтобы показать, как душевный человек умирает. И даже после его смерти нам надо бодрствовать, чтобы он не ожил. Потому что он умирает, он практически упраздняется от власти, он остается. Грех в теле остается, закон греха в теле остается. И апостол Павел говорит: бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Но благодарение Богу, я тот же самый, умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть плоть никогда не может служить Богу. Я имею в виду душевный, плотской Адам, я не имею в виду само тело. Тело – это всего лишь оболочка, которую употребляет в служении душа и дух. Душа – это не тело, и тело – это не душа. Но дух и душа проявляются через одно тело. Апостол Павел прямо говорит: как вы, будучи невеждами в мире, отдавали тело свое на служение пьянству, похоти, страсти, точно так представьте в орудие Богу тела ваши, в орудие праведности. Вы отдали его в орудие нечистоты, теперь отдайте в орудие праведности. Вы видите, одно и то же тело дается либо в орудие нечистоты, либо в орудие праведности. Один и тот же язык может проклинать детей Божиих и благословлять детей Божиих. Мы призваны благословлять детей Божиих, мы призваны благословлять невежд этого мира, не знающих Слово Божие, какими бы они врагами не были по отношению к нам. Но мы не призваны благословлять, еще раз повторяю, Иуду Искариота. Мы не призваны благословлять Ананию и Сапфиру, воров в церкви. Мы не призваны благословлять блудников, которые, называясь братом, остаются или сестрой, блудницею, блудником, пьяницею. Мы таких не призваны благословлять. Слово Божие говорит, таких проклясть, то есть отлучить. Отлучить — это проклясть, проклясть — это отлучить. Одно и то же. Чтобы церковь была очищена, иначе она умрет от этой раковой опухоли, которая будет распространяться, как рак. И поэтому здесь мы рассматриваем сегодня с вами, насколько Дух Святой показывает внутри и снаружи. Есть целое служение. Целое служение. Притом не обращайте сегодня внимания на название, как они себя называют. Адвентисты, пятидесятники, харизматы, баптисты, пресвитериане. Не обращайте вообще внимания на эти названия. Я встречал очень прекрасных католиков, православных. Но эти прекрасные католики совершенно отделялись от своей деноминации. Они начинали любить всех и благословлять всех. Эти прекрасные православные почему-то переставали молиться на иконы. Они все еще приходили в тот храм. Они не знали другого места. И они молились. Мне однажды одна артистка рассказала, она покаялась. И только покаялась, начала ходить на служение. Ее это все захватило. И тут по ходу работы они должны были ехать на гастроли в другой город. Они уехали в другой город, и ей захотелось очень собрание. Она пришла. У них был свободный день, и это было воскресенье, и она пришла днем, а вечером были гастроли, то есть нужно было играть. Она была музыкант профессиональный. И она говорит, я посмотрела и стала молиться, Господи, покажи мне кого-нибудь из своих детей. Я не думаю, что здесь на станции нет ни одного человека верующего, который бы ехал на собрание. Увидела, говорит, одну женщину с таким миловидным лицом, подошла к ней. Я как-то рассказывал вам эту историю. И спросила ее, подошла и сказала, приветствую, сестра. Она говорит, приветствую, так мило улыбнулась. Вы едете на собрание в церковь? На собрание еду в церковь. Я могу с вами поехать? Конечно, поехали. Я еду, радуюсь с ней, беседуем. Она так хорошо знает Писание, лучше, чем я. Объясняет мне, подъезжаем к православной церкви. Я думаю, что это такое? Может, рядом? Нет, она заходит в православную церковь, падает на колени. Я становлюсь рядом с ней, и она начинает очень жарко и горячо молиться. А я, говорит, смотрю, мой взгляд гуляет по иконам, по росписям, по иконостасам. Она перестала молиться, посмотрела на меня, говорит, деточка, чего ты, говорит, рассматриваешь эти иконы? Это не Бог. Бог живой, невидимый. Закрой глаза и молись Ему, если ты хочешь с Ним общаться. Я, говорит, была потрясена. Я стала молиться после служения, мы вышли, я ей спросила, вы православная? Она говорит, да, православная. Ничего не понимаю. А как же вы ходите в этот храм и не признаете иконы? А кто, говорит, их признает? Икона — это просто фантазия художника. Вы можете сами себе фантазировать что угодно, но то, что, говорит, представит тебе Дух Святой, вы никакой художник не сможет сделать. И при том, говорит, его нельзя делать. Практически это была жена одного чиновника военного, который занимал очень высокий пост. Он отнял у двух молодых братьев Евангелие и принес домой. Она стала читать, и он стал читать, и они покаялись дома вместе, муж и жена, и они стали ходить в православную церковь, других церквей они не знали. То есть я хотел показать, я сам встречался с православными, которые почему-то, когда начинали близко приближаться к Богу, они теряли ценность икон. И я встречал протестантов, у которых начинается тяготение к иконам, вначале к открыткам, картинкам, всевозможным религиозным видам сувениров, они питают какое-то священное такое чувство. Они чуть ли не молятся, они уже готовы даже перекрестить эту открыточку. Иногда они смотрят туда, и ребенка учат, где Христос, вон он на стенке висит. Помню, одна бабушка, пятидесятница, носит своего внука и хвалится, что ее внук уже знает, где Христос. Только скажите, вот там на стене висит Христос. Он знает, где Христос, если там был большой портрет Христос в терновом венце. Это не было икона, это была просто картина, украшение, как часто сегодня верующие любят украшать. Я знаю, что это к добру не приведет. Что протестанты могут стать православными, а православные – протестантами. Католики могут стать протестантами. Нам постоянно нужен протест нашего духа. Поэтому эти служения сегодня, они находится в состоянии гражданской войны. Не потому, что Теократы хотят воевать, они не хотят воевать со своими, но им навязывают просто бой, и им некуда уходить. Мы не воюем с нашими братьями, мы благословляем, тем не менее, всех святых, и даже самого Ахава. Мы благословляем его, мы благословляем эти служения людей, но мы не благословляем их структуры, мы не благословляем их дел. Мы не благословляем их рва, в котором они находятся, и видят кусочек неба и думают, вот это вся вечность и есть, вот это все обетования, вот на этом и есть клочке неба. Находясь во рву, эти слепые вожди совершенно не видят просторов, гор, трудностей. Все спокойно, как в аквариуме. Сюда нельзя входить без косынки, и отсюда нельзя выходить. Зайдете, оденете, потом можете снять. Наше служение нельзя заходить без косынки, без покрывала. Все. Это постановление, это устав церкви. В нашем служении нельзя находиться в украшениях. Его могут одевать только невежды, только неверующие люди. Это для них украшение. Мы должны другим украшаться. Правильно? Внутренний человек украшается другим, а внешний? Что, совсем заплетаться может не надо? Я знаю, если не заплетаются, потому что, говорит, нельзя заплетаться. Не должно быть плетения волос. Поэтому мы и не заплетаемся. Просто делаем химическую завивку, чтобы не плести косу. Сделал один раз на полгода, это же лучше, чем каждый день плести косу. То есть христианство дошло до маразма. Вот поэтому-то Авдий страдает, находясь под водительством Ахава, но в то же время он старается его не слушаться и тайно питать 100 пророков. Если у вас есть уважение к структуре Божьей и к генералам Божьим, и вы их благословляете, благословить — это не значит сказать языком «я благословляю». Это и языком, но это еще десятинами и приношениями. Невозможно их благословлять просто «о, да, я сознаю». Вы можете сознавать сколько угодно. Или я пришел к вдове в Сарепту Сидонскую и сказал «благослови меня опресноком и водою». Она сказала: «у меня на один раз всего есть, мне и сыну, и мы умрем». Он говорит: «не умрете. Если ты меня благословишь, не умрешь. Все те, кто будут благословлять помазанников Господних в своих церквах, не умрут. Они будут жить. Не истощится у них никогда мука в катке, как мы разбирали, и масло в кувшине». Хорошо, давайте пройдем дальше. Илья пообещал Авдию, чтобы он не страшился, и сказал: «я сегодня покажусь самому Ахаву». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему, и пошел Ахав навстречу Ильи. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему: «ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илья: «не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Валам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Валовых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола и Изавелия». Странно. Ахав посылал, обратите внимание, во все царства, окружающие земли, и брал клятву с царя, что Ильи там нет. Он разыскивал везде Илью. Это был государственный преступник номер один. Во всех полицейских участках висело его изображение. Вы скажете, тогда не было полицейских участков. Я перевожу в наше время. Сегодня религия имеет свои полицейские участки. Они собирают собрания свои братские и говорят: такой-то, 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 его нужно опасаться. Вот посмотрите, они прокрутят вам видеокассету, кусочек там, кусочек оттуда, ауди, поздергают и скажут: вот будьте осторожны, потому что там заблуждение. И они ходят и везде разглашают. Мы даже не собирались ехать туда, мы никогда там не были, тем не менее там разглашают: опасайтесь их. Мы находимся за таким, в такой дали, на каком-то, то есть континенте другом. Совершенно у нас мысли нет об этих городах, а они крутят там кассеты и говорят: опасайтесь его. Вот точно так было с Ильей: опасайтесь его. То есть и поэтому он брал клятву. Это говорит о том, что Ахав был сильным царем, у него было сильное войско, и окружающие государства и цари, то есть близ, лежащие границам Израиля, боялись его и говорили: нет, мы не видели Илью. Они даже из этого страха посылали своих полицейских, чтобы разузнать его. действительно ли, где он, но никак не могли, потому что Бог скрыл его. И вдруг Илья приходит прямо перед Ахавом без страха. Мало того, он приходит как повелитель Ахава. Он не приходит, не преклоняется пред Ахавом, не почитает его. Они встречают друг друга такими жесткими репликами. Ахав первый бросает ему: «Ты ли смущающий Израиля? Это из-за вас такое смущение? Уберите десятины, возвратите омовение ног при хлебопреломлении». То есть начинают вот такие вот, ну, обыкновенные дешевые номера выбрасывать. Как будто бы омовение ног при хлебопреломлении их спасает или что-то им дает. Вы что, простили брата после того, когда омыли ноги? Как держал нож, так и держишь нож. Как говорил о нем плохо, так и говоришь. Как относился к нему негативно, так и относишься, хотя и ноги омыл. Ведь омыть ноги — это простить брата. И при том простить именно того, который меня оскорбил. Именно только я могу омыть тому ноги, кто меня оскорбил. Простить его — это значит омыть ноги. И здесь говорится дальше. Илья приказал ему: собери ко мне всего Израиля. Странно, как он смел. Надеялся ли он, что Ахав его послушает? И тем не менее происходит чудо. Посмотрите, что делает Ахав, когда ему сказал: теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил. Слово «Кармил» — это сад. Сад Господень. Он очень близко к слову «Едем». Он сказал: собери мне на эту гору. Гора всегда являет образ церкви. Возвышенность, гора Сион и все горы являются прообразом церкви Иисуса Христа. Поэтому Христос так любил горы и так часто уходил туда молиться. Поэтому ни один человек не сможет ничего получить от Бога, избегая этой горы. Только на горе спасения, только с этой горы вы можете победить врага. Те, кто сражаются в низинах, они будут проигрывать. Те, кто сражаются с горы, будут выигрывать. И он говорит: собери мне их на гору Кармил. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым. Не Илья, Ахав послал. И собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илья ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. И сказал Илья народу: я один остался, пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал: хорошо. Здесь Илья бросает вызов народу и пророкам Вааловым. Он начинает критиковать их служение. И он называет их служение очень нехорошим словом. Хромать на оба колена может только калека. Он говорит: вы называете это служением, это просто уродство, это изуверство, это не служение. Это калечество, вы просто искалеченные люди, у вас искалеченное служение. Конечно, они смотрят и говорят: как ты теперь это докажешь? А он говорит вот таким путем. Сейчас вот два тельца. Одного тельца приносите вы, ваши пророки, которым вы верите, другого приношу я, не подлаживая огня. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. Таким образом, я вам докажу, что вы калеки. Вы хромаете на оба колена, вы не умеете поклоняться. У вас нет поклонения, вы говорите: мы идем на служение. На какое служение ты идешь, калека, жалкий? Валу поклоняешься, думаешь, Иисуса призываешь, а на самом деле Валу. Если ты призывал Иисуса, ты любил бы всех людей. Ты бы не жертвовал только на одну миссию, на Украину, или в Россию, или в Молдавию, или в Грузию, или в Армению, или в Китай. То есть, если я китаец, буду жертвовать в Китай. Если я украинец, буду на Украину жертвовать. Рідна Украина. Это самая славная миссия. Язык только небесный, небесная мова, она будет там, в небесах. Все, я только туда жертвую. Посмотрите, все туда жертвуют. Русские жертвуют, стараются в Россию. Нет, еще в свою церковь, в свой город. И так жертвуют люди. Почему у них не болит сердце о Ниве Божией. Он сказал, поднимите очи ваши, посмотрите на Нивы, как они побелели и готовы к жатве. Он имел в виду все народы. Он имел в виду все народы. Мы же сконцентрировались на той стране, из которой выехали. Да, мы не должны забывать свою страну. То есть мы ближе всего к ней, и мы больше всего можем ей помочь. Но мы должны быть открыты для других миссий. Поэтому мы и жертвуем во все международные миссии. Во все международные миссии. Наши жертвы идут в Африку, наши жертвы идут в Австралию, наши жертвы идут далеко на острова моря. Мы жертвуем и сюда, но мы жертвуем во все миссии мира. Я уже говорил вам, как мы к этому приобщились, и мы будем наращивать наш потенциал. И Бог будет нас благословлять все больше и больше. И поэтому Он говорит, ваше служение – это калечество. Это не есть служение. Люди, служащие Богу, они любят божественную волю, они видят ее, и они служат Богу, служат всем людям на земле. Когда Христа пытались остановить где-то, Он говорит и другим городам, я должен благовествовать Евангелие. Евангелие. Не материальная помощь в первую очередь должна идти, а Евангелие. Потому что Евангелие благословит их материально и духовно. Материальная помощь может вызвать всевозможную вражду и болезни. И так оно и бывает. Поднимается вражда, поднимается все, люди пытаются и приходят только ради материальных вещей. Дайте им Христа, а Христос насытит их. Ведь насытил Христос вдову из Сарепты Сидонской. Дайте им Илью, дайте им учение, Евангелие, и оно начнет питать их в их бедности. И не нужно будет всевозможных ваших посылок, когда Бог начнет чудом действовать в их жизни. И поэтому Илья сказал, хорошо, сделаем служение, совместное служение. Будете вы приносить жертву, и будем приносить мы. И там, где прольется помазание, то служение будет божественным. И народ сказал, хорошо. И сказал Илья пророкам Валовым, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили. И призвали имя Вала от утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними. В оригинале говорится, стал издеваться над ними. И говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется. Когда переводили теологи, богословы, католики это место Писания, они задумались, как же перевести вот это первое, может быть, он задумался. Они сюда слово задумался, потому что Илья сказал, может быть, он на горшке. То есть он начал издеваться над ними в буквальном смысле, а это значит, он хулил их Бога. Он говорил, может быть, ваш Бог на горшке оправляется. Но они говорят, ну нельзя же написать это слово, на горшке оправляется. Ну как? И я задумался, потому что человек не читает обычно там. У него там всегда светлые мечты приходят будущего коммунизма. Я одну пророчицу встречал, она вообще на горшке получает все откровения. Только на унитазе, в буквальном смысле слова, все откровения получает на унитазе. И так как ее то в одной церкви не принимают, то в другой, она считает, что она все церкви просвещает. И никак со мной не может встретиться. Говорит, сколько раз, брат Аркадий, хочу с вами встретиться, и все время как-то Бог неблагоприятствует. Я говорю, почему решили, что Бог? А почему не сатана? Да Бог никогда не мешает общению святых. Наоборот, Бог за. Но он говорит, не оставляйте вашего общения, стремитесь, это жертва. Для того, чтобы общаться с другом, надо жертвовать временем. А здесь сатана может не допустить. Много раз хотел прийти к вам, но препятствовал мне сатана. Сатана только мешает общению нашему, Бог не мешает. И поэтому Илья издевался над ними. Они стали кричать громким голосом и жаловаться Богу. «Боже, посмотри, что он делает! Яви мощь и силу твою! Покажи этому невежде, этому обольщенному кощунственнику! Покажи твоим огнем!» И кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями так, что кровь лилась по ним. Конечно, сейчас они не колят себя ножами. Они пытаются посты делать, молитвы. Ночные молитвы, или, как здесь все церкви договорились, молиться круглосуточно. Круглосуточно. Не спать день и ночь. Каждый берет молитву для того, чтобы разрушить наше служение. И как только они начали это делать, стали делиться. Сами разрушаются и не видят. Точно так и здесь. Прошел полдень, а они все еще бесновались. Они думали, что они служение делают, а Слово Божие говорит, они бесновались. До самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Вы обратили внимание, что они приносили жертву, они брали тельца, но у них не было жертвенника Господня. Вы все прекрасно знаете, что демократические структуры не обладают жертвенником. Для того, чтобы иметь жертвенник, нужно иметь устройство этого жертвенника. Как же они могут приносить жертву, не имея устройства жертвенника? Давайте посмотрим на это устройство. «И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал, так, Израиль будет имя твое». Израиль – победитель. 12 камней – это победитель, 12 колен, происшедшие от Израиля. Новый Иерусалим зиждется на 12 апостолах и 12 ворот, 12 колен. И мы уже знаем, что, входя в эти ворота, мы только можем приносить жертву. Только из 12 камней, и притом не обтесанных. Как только наложишь число свое, то час осквернишь его. То есть Бог нам дал такое основание, которое не надо уже тесать. Оно такое, которое Бог принимает. Мы смотрим на себя и говорим, Боже, я смотрю на себя, я несовершенен. Бог говорит, не обтесывай, совершенен. Смотри на себя с моей точки зрения, смотри на себя через меня. Ты мой сын, ты моя дочь, и ты совершенен в жертве моего сына. Я тебя сделал совершенным. Я взял твою испорченную природу и положил ее на своего сына, а совершенную природу сына моего дал тебе и родил тебя этой природой. Как же ты говоришь, что ты несовершенный? Когда ты говоришь, я несовершенный, пытаешься себя переделать, ты налаживаешь число и оскверняешь жертву. Это не говорит о том, что мы не должны стараться. Мы должны стараться остаться в оправдании Божьем, а не оправдываться делами. Вот в чем мы должны стараться. Имея оправдание, отстаивать его. «И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал, наполните 4 ведра воды, и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал, повторите. И они повторили, и сказал, сделайте тоже в третий раз. И сделали третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою». Вот вам устройство жертвенника пред лицом нечестия. Обычно не нужно было копать рва, если бы это была Господня земля. Не нужно копать ров. Ров – это отделение, ров – это разделение и жертвоприношение. И поэтому он отделил свой жертвенник рвом воды. Он положил дрова и сказал, выливайте воду. Для него эта вода была как бензин, который напитывал эти дрова. Вы скажете, они не будут гореть, они будут гореть так хорошо, как бензин сгорает буквально весь, так эта вода вся сгорит, не останется ничего. Он полностью сказал, выливайте 4 ведра, и вылили 3 раза, 12 ведер. То есть, вы обратили внимание, 12 камней – это основание, 12 апостолов, а теперь 12 ведер воды, прообразы. Он берет 12 колен. Зачем нам Библия? Что это за сопоставление Нового Завета со Старым? Мы этого не восприемлем, нам достаточно Нового Завета. Вы знаете, вообще для спасения достаточно просто принять Иисуса Христа. Если вы сразу же умрете, то вам не нужно ни крещение, ни вечеря, ничего. Вот вы приняли Христа и умираете, и вы будете спасены. Но если вы собираетесь дальше жить, то вам нужно все это. Вам нужно крещение, чтобы засвидетельствовать свое оправдание. Вам нужно вечеря, чтобы жить. Потому что если вы не будете этого иметь, вы не будете жить. Вам нужны эти 12 камней, вам нужны эти 12 ведер. Он вылил. Наполнился ров водою. Все смотрели. Неужели он будет призывать огонь теперь? Какой огонь придет? А если придет, то как он, как загорятся дрова? Ведь они полностью намокли. 12 ведер воды вылить на охапку дров. Во время приношения вечерней жертвы. Вечерняя жертва, сумерки сгущаются. Время последнее. Здесь говорится, именно это произойдет, вечерняя жертва. В другом месте будет говориться полночь. Подошел Илья, пророк, и сказал: Господи Божие, Авраамов, Исааков и Израилев. Господа единственники, послушайте, Господи Боже мой, говорит Илья, Авраамов, Исааков и Израилев. Когда Бог посылал Моисея, Он сказал ему: так будет имя мое и памятование о мне в род и род. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он дал три имени. Он сказал, что это имени единосущные, но все-таки это три личности. Но они будут одно. Я буду Бог вот в этих трех именах. Бог что-то хотел открыть Израилю, чтобы показать, что без общения Духа Святого они не получат и не увидят Отца. Если они не примут Сына, они никогда не увидят Отца. Иисус сказал: «Я и Отец одно», но это не говорит о том, что это одна личность. Это две личности. Дух Святой – это третья личность. Он сказал: «Муж и жена – это одна плоть». Да, это одна плоть, но это две плоти в то же время. Это две личности. Бог показывает нам в концепции семьи и в концепции этого имени, этих трех отцов, что Он – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, что все они единосущны, все они вечны, все они всемогущие. И именно Илья стал правильно молиться. Он сказал: «Боже, Авраамов, Исааков и Израилев». Почему он не продолжил «Иосифов, Никодимов, Иоаннов, Петров» и так далее? Почему ему дальше не продолжил? Он что, только Бог был этих трех отцов? Однако никто не имел права называть дальше Бог Иосифа. Никто. Все могли называть его только Богом Авраама, Исаака и Иакова, потому что его имя было такое. Вы не могли назвать его Богом Иосифа, Богом Ивана. Он является Богом Иосифа и Ивана, но его имя не Бог Ивана. И не Бог Иосифа, а Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он говорит: это мое новое имя. Вы еще не знали моего имени. Вот я тебе открываю, Моисей, мое имя. Илья знал имя. Он стал молиться. Да познает сей день, что ты один Бог в Израиле. Обратите внимание, он взял эти три отца, три имени в одно. Ты один Бог. Одна плоть, один Бог. Одна вера, одно крещение. Водою, Духом Святым и огнем. Три крещения. Он говорит: одно крещение. Потому что все три крещения преследуют одну цель. Все три личности преследуют одну цель, все имеют одинаковую природу. Услышь меня, Господи, ты один Бог в Израиле, что я раб твой и сделал все по слову твоему. Вы обратили внимание, он сделал все по слову Божьему. Он сделал все, как написано. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рву. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Когда мы приносим жертву по Писанию, обязательно придет на нее огонь, то есть она будет приемлемая. И то, что Бог начнет принимать эту жертву, люди, находящиеся под властью вождей демократических структур, закричат: Господь есть Бог. То есть слово Господь есть Бог, это значит, Он правит церковью Своею, и у Него есть свое устройство. Он не правит через диаконат и пасторат, Он правит через одного человека, через пастора церкви, определенной церковью. Он не правит через двух людей и через помощников. Помощники – это помощники, но Он правит через одного, Он передает директивы одному. И поэтому он сказал, народ сказал: Господь есть Бог. Потому что слово Ваал – имя множественное. И там было много этих Ваалов. Это не был единственный. У него еще была жена Астарта, у этого бога Ваала. Но тот бог, которому молился Илья, не имел такой жены, которая была бы тоже богиней, которой могли бы молиться. Хотя Бог и называл израильский народ женою, церковь называет женою. Но это образное значение. В буквальном смысле Бог хочет показать, как общение у мужа и жены ближе, чем у родителей и детей, так мое общение будет близко к вам. Но так как нельзя было больше взять близкое, Бог взял мужа и жену, но практически общение между Богом и человеком будет ближе, чем у мужа к жене и у жены к мужу. Просто нету другого метода или предмета, или образа, чтобы показать нам здесь на земле, что такое общение с Богом. И народ весь сразу обратился, Илья завоевал его. И сказал им Илья: схватите пророков Ваалових, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илья к потоку Кисону, и заколол их там. Поток Кисон. Кисон — это западная ловушка. Туда мы поймаем всех лисиц, свяжем их хвосты, потому что они ими управляли, апостолами, пророками, учителями в демократических структурах. Бог сказал, Бог открыл. Почему это Бог открывает этой слепой сестре, а не тебе, епископу пресвятому? Бог открывался и будет открываться всегда всем людям, но директивы будет давать Моисею. Он будет давать своим вождям. И поэтому этих пророков всех, которые сегодня ловят как птица, как клетка, которая ловит птиц, так и они улавливают души. Бог мне открыл, Бог мне показал видение, я видела сон и так далее. Вы знаете, что Дух Святой никогда не показывает о своих детях плохие сны, чтобы вы это знали. Дух Святой никогда плохо не отзывается о своих детях, даже тогда, когда они согрешают и мучаются, и страдают, и плачут. Он пытается их утешить, поднять и избавить их от греха. И поэтому Илья сказал: ловите их и всех их заколоните. Бог поможет нам сделать этот героический поступок. Заколоть — это значит не благословить лжепророков в народе Божьем, а проклясть их во имя Иисуса Христа, а иначе они проклянут все общество. А иначе они проклянут все общество своими пророчествами. Потому что их пророчествами вводятся все епископаты демократических структур. Но народ Божий должен выйти из этих пророчеств и стать под знамена генералов Божиих, а не этих так называемых лжепророков. Мы не против пророчества, но мы против лжепророчества. Мы против лжечудес, лжезнамений, против лжецеркви, против лжепостов и демократических структур, религиозных демократических структур, подчеркиваю. Мы не против демократии в политике. Мы сейчас, ставшись, споем одну песню. Я сегодня закончу разбор на этом месте. Мы будем продолжать этот разбор на следующую пятницу. Иисуса имя сладко мне. Ставшие, ободримся. Если у кого-то есть вопросы, вы можете послать их в записках, написав свое имя. Такой вопрос. Брат Аркадий, если в Израиле была засуха, где взяли воду, чтобы полить на жертвенник? Во-первых, не все протоки высохли. Кисон остался. Мы уже с вами говорили, то есть значение Кисон – это ловушка. То есть Авдий с Ахавом разделили, чтобы посмотреть не где вода есть, а где трава есть, чтобы прокормить лошаков, животных, чтобы они не погибли. Вода еще была. В Иордане вода никогда не высыхала. Никогда. И никогда не высохнет. Никогда. Ее можно только остановить. Это смерть. Прообраз смерти. Можно остановить, перейти по суху. Но это не говорит о том, что смерти нет. Смерть есть, просто для вас ее нет. Потому что Христос для вас ее победил. Так и здесь. Вода была. Она высохла. Как и сегодня мы видим, в одной церкви высыхает эта вода, а в другой остается. И будет являться ловушкой для этих уже пророков. Следующий вопрос. Почему Авдий скрывал 100 пророков по 50? Конечно, у меня нет времени досконально брать каждое число и говорить, но я думаю, вы все знаете, почему по 50. Потому что полнота спасения говорится в 50, то есть 100 – это полнота, но 50 – это говорит об искуплении и о том, что вы освобождаетесь от рабства и все ваши долги прощаются. В день Пятидесятницы, 50-й год звучал юбилейный рог. И все рабы, продавшие себя в рабство, продавшие свое имение, свои дома, получали это назад даром, просто даром. Поэтому 50-й говорит, что это спасение будет даровое. Вы его не заработаете в монашеских кельях, и вы его не заработаете специальными религиозными обрядами, если не примете даром. И далее здесь говорится, что значит, почему пророков этих было 450 или 400. То есть, да, то есть они, во-первых, являются прообразом лжи. Поэтому их всегда будет больше. Они противопоставляют всегда просто множество. Здесь не столько внимания обращать на саму цифру, что их. Это ложь. Иногда они берут правильные цифры. Они здесь взяли, если возьмете, сложите 450, то получится 450-400-950. Если разделить, их тоже можно по 50 разбросить. Но это не говорит о том, что там истина. Хотя у них тоже делится и будет 50 без остатка. Можно по 50 разделить. 50 и пятидесятница – это не пятидесятники и не движение пятидесятников. Совершенно нет, и к этому совершенно не относится. День Пятидесятницы – это день освобождения, это день спасения, когда Христос приходит в твою жизнь, и ты продал себя в рабство и сказал: «У меня нет больше сил». Я знаю людей, которые знают, что они в рабстве, но у них нет сил выйти из этого рабства. Она знает, что она рабыня своего мужа, он знает, что он раб своей жены, что они находятся под контролирующим духом, они знают, что находятся под контролем своего брата или своей сестры, но им некуда вырваться, потому что они продали себя в рабство. Но однажды придет Избавитель, и этот юбилейный рог затрубит свободу от рабства, разрушит ваши цепи. У меня больше нет вопросов, и поэтому, заканчивая наше богослужение, мы ставшие провозгласим нашу неизменную манифестацию.